Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1217-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами переходим сегодня к заключительной книге Ветхого Завета. Это книга пророка Малахии. Да, Малахия как бы закрывает занавес над Ветхим Заветом. Он последний ветхозаветный голос. Он последний из долгой череды пророков, которые предсказывали пришествие Мессии. И если отмотать от времени Малахии еще одно тысячелетие назад, то вы увидите, как Бог постепенно все настойчивее и настойчивее говорил о грядущем пришествии Мессии. И вот последний голос – это как раз и есть пророк Малахия. Именно он, Малахия, объявляет о пришествии Господа как следующем великом историческом событии. Его можно сравнить с диктором, провозглашающим грядущее событие. И он как будто говорит: следующим голосом, который вы услышите, будет голос Иоанна Крестителя. И произойдет это через 400 лет. Что же, 400 лет – это на самом деле ведь очень долго. И мы с вами уже затрагивали межзаветный период. Мы еще будем также говорить об этом времени тоже в связи с пророком Малахией. Малахия был интересным человеком, хотя лично о нем мы знаем очень мало. Мне кажется, у него было замечательное чувство юмора. Вообще невозможно быть пророком или проповедником или пастором без чувства юмора. И если вы пока не нашли юмор в Библии, то вы плохо ее читали. Ну вот, пророк Малахия был в совершенно конкретном смысле этого слова посланником. Да и само имя его – Малахия значит «мой посланник» или «посланник Яхве». В Септуагинте, греческом переводе еврейского Нового Завета, это имя передается как «ангел». Это и понятно, потому что ангел был посланником, вестником. И вестник мог быть сверхъестественным, но он мог быть также и человеком. Мы с вами обычно воспринимаем ангелов именно как сверхъестественных. Но ведь вполне понятно, что и человек тоже может быть в этом смысле вестником. Вот имя Малахия как раз и означает «вестник». Более того, некоторые отцы церкви даже считали, что Малахия был именно ангелом, а не человеком. Однако для такого утверждения нет серьезных оснований. С другой стороны, есть критические исследователи Библии, которые считают, что книга эта была и вовсе анонимна. Ну а слово «Малахия» – это не имя собственное. Оно просто означает «вестник». Однако нам совершенно не обязательно занимать вот такую крайнюю позицию. Я думаю, что «Малахия» – это все-таки имя собственное. Но информации о нем действительно мало. Некоторые считали его ангелом, другие предполагали, что его книга и вовсе анонимна. Кстати, знаете, почему я не считаю эту книгу анонимной? Потому что в таком случае это была бы единственная анонимная книга среди всех книг библейских пророков. И я не представляю себе, чтобы Малахия захотел стать исключением из правила. Тем более, что он писал последним. Есть причина, по которой мы знаем о нем так мало. Он ведь, как мы уже отметили, вестник. И он несет не свою, а Божью весть. И, честно говоря, нам и не надо знать много о вестнике, а о почтальоне. Ну вот вам, например, приносят почту, или у вас какая-то очень важная доставка. Пришел почтальон, пришел курьер, и ведь курьер не рассказывает вам всю свою семейную историю, всю свою биографию. Вам совершенно неинтересно и не важно, какие у него были замечательные предки, какие у них великие свершения. Вам все это не нужно. Важно лишь сообщение, которое вам доставляют. То письмо или та посылка. Вот так и здесь. Малахия был вестником. Кстати, тот же самый подход Дух Божий использовал в Евангелии от Марка. Вы ведь помните, что каждый из четырех евангелистов представляет Иисуса Христа по-своему. Матфей представляет его как царя. Ну а раз он царь, то он должен быть из рода Давида. И, соответственно, ему нужна родословная. Именно поэтому Евангелие от Матфея как раз и открывается родословной. Матфей представляет нам родословную Иисуса Христа, сына Давида. Потому что самое главное в Евангелии от Матфея – то, что Иисус – сын Давида, и, соответственно, он имеет полное право на царство. То есть представление родословной здесь обусловлено содержанием книги. Ну а дальше у нас Евангелие от Марка. И в этом Евангелии Иисус представлен как Божий слуга. В таком контексте его родословная совершенно никого не интересует, она совершенно не важна. Поэтому Марк ее и не приводит. Ведь, в конце концов, для слуги главное не его родословная, а может ли он сделать свое дело, может ли он совершить свое служение. Вот это как раз и ожидается от слуги, чтобы он сделал свое дело. И, разумеется, Иисус в полной мере этим ожиданиям соответствует. Вот на этом и делает акцент евангелист Марк. Поэтому никакой родословной Иисуса Христа у Марка нет. Теперь несколько слов о времени написания книги пророка Малахии. Здесь тоже есть некоторая разница во мнениях и разница в подходах. Консервативные библеисты считают, что Малахия жил и писал в конце V века до Рождества Христова. Тогда это около 400 года до Рождества Христова, а, возможно, и несколько раньше. Важно, однако, что Малахия был пророком времен Неемии, точно так же, как Агей и Захария были пророками во времена Эздры, Зарававеля и первосвященника Иисуса. Итак, вот этот человек, Малахия, был последним из череды пророков, последним из авторов пророческих книг, точно так же, как и Неемия завершил череду книг исторических. И можно предположить, что Малахия пророчествовал как раз во времена деятельности Неемии, ну или несколько позже. Мы с вами только что подчеркнули, что Малахия – это вестник. Соответственно, самое главное – это весть. Кстати, сам Малахия в еврейском тексте трижды использует слово «вестник». Он трижды ссылается в очень важном смысле на других божьих вестников. Например, во второй главе своей книги, в 7 стихе, он упоминает колено Левия как Божьего вестника. Давайте с вами, собственно, этот фрагмент и прочитаем. Книга пророка Малахии, 2 глава, 7 стих. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». И на этом основании, кстати, я бы сказал, что каждый, кто проповедует Божие Слово, или каждый, кто преподает Божие Слово, является Божьим вестником, или даже Божьим ангелом. Кстати, параллель к этому мы ведь с вами увидим в Откровении Иоанна Богослова, когда будем читать послание к семи церквям. Послания эти, как вы помните, ну или не помните, но узнаете буквально через некоторое время в наших программах, были адресованы ангелу каждой из этих церквей. Я полагаю, что речь здесь идет не о сверхъестественных ангелах, а именно о пастырях церквей, которые и были для них вестниками. Мне вообще нравится идея называть пастора ангелом. Хоть будет приятное слово. А то как только пасторов бедных не называют. Ну, почему бы не ангелами, в конце концов? В общем, здесь весьма примечательная вещь, которую мы находим у пророка Малахии. Дальше еще одно примечательное упоминание. Именно Малахия провозглашает приход Иоанна Крестителя как вестника Божьего. Об этом мы читаем в 3 главе 1 стихе книги пророка Малахии. «Вот я посылаю ангела моего», опять это то же слово, ангел или вестник, «и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». И вот интересно, что упоминание этого звучит за 400 лет до самого события. мы видим в начале первого стиха отсылку к Иоанну Крестителю, который, конечно же, для пророка Малахии находится еще в далеком будущем. И третий вестник. О нем мы с вами только что уже прочитали. Здесь же, в первом стихе, третий вестник – это Иисус Христос. Он упомянут здесь как ангел или вестник завета. Ведь очевидно, что ангел Господень, упоминаемый в Ветхом Завете, это никто иной, как Христос до его воплощения. А теперь, друзья, я покажу вам нечто такое, что делает книгу пророка Малахии одной из моих любимых библейских книг. Ну, наряду, конечно, с другими 65 книгами. Каждая из этих книг для меня любимая, только несколько по-своему. Потому что у каждой из этих книг есть своя грань. Или, точнее, каждая из книг открывает свою грань Священного Писания. Но дело в том, что у Малахии замечательное чувство юмора. Ведь без чувства юмора невозможно было бы иметь дело с людьми, среди которых живет и пророчествует Малахия. И выражается это чувство юмора, среди прочего, в том, как Малахия вел беседу. Да-да, друзья, именно беседу. Потому что его книга построена как вопросы и ответы. Сначала Малахия цитирует провозглашение или вопрос, который Бог задавал Израилю. Дальше же следует ответ Израиля. Однако ответ этот в большинстве случаев оказывается дерзким, высокомерным, напыщенным, непокорным и даже оскорбительным, богохульным. И мы с вами это увидим буквально через несколько минут, читая текст, который сегодня перед нами. И, кстати говоря, Малахия получал и записывал замечательные ответы от Бога. И поскольку это Божьи ответы, мы можем сделать естественный вывод, что и у Бога тоже есть чувство юмора. И я надеюсь, что вам понравится эта короткая и очень яркая книга. Книга пророка Малахии. И Божий юмор мы с вами увидим в этой книге буквально с самого начала.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте прочитаем первый стих первой главы книги пророка Малахии. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Да, друзья, он вестник, он курьер, который приносит людям новейшие сообщения от Бога. И он будет иметь дело с теми же проблемами, с которыми имел дело в свое время Неемия. Ну, потому что время на самом деле примерно то же самое. Возможно, прошло сколько-то лет или десятилетий, но по сути ровно то же. Так вот, одна из этих проблем – осквернение священства. Другая – браки израильтян с иностранками, ради которых они разводились со своими израильскими женами. И Бог об этом говорит крайне сурово. И мы с вами будем подробно беседовать на эту тему. Мы будем говорить с вами о разводе, когда дойдем до этих стихов во второй главе. Кстати, меня часто просят рассказать о библейском взгляде на развод, как-то это прокомментировать. Но я не могу просто все бросить и выбрать любую тему, даже такую важную, как развод. Я беру то, что есть в Божьем Слове. И если Бог об этом говорит, то и мы с вами будем об этом говорить. Ну а в данном случае в Божьем Слове действительно говорится о разводе. И мы с вами также, естественно, будем разбирать эту тему. Разговор этот будет весьма непростым. Порой разговор этот будет жестким. Я понимаю, что кто-то может и обидеться, но в данном случае это говорит Божье Слово. Ну и третья проблема израильтян того времени состояла в том, что люди пренебрегали десятиной и приношениями Господу. И Бог этим обманщикам говорит нечто такое, что вам, скорее всего, не понравится. Я сразу вам об этом предупреждаю. Мы будем говорить о пожертвовании, мы будем говорить о жертвенности. Это тоже будет очень непростая беседа. И если вы думаете, что вам будет тяжело, вы можете сразу выключить или сразу это не слушать. Но, с другой стороны, я очень надеюсь, что вы будете слушать, опять-таки, потому что это Божье Слово. Ну а здесь, в первом стихе, мы видим уже известную нам фразу «пророческое слово». Это можно также переводить и как «слово суда от Бога». И перед нами будет очень сильное и суровое предупреждение или даже обличение, которое Бог адресует Израилю. Да, кстати, адресовано оно именно Израилю, то есть всем 12 коленам. Так что никуда они не потерялись, нигде не растворились. Конечно, из каждого колена был лишь остаток. Этих людей было относительно немного. Но, кстати, я полагаю, что это пророчество довольно быстро дошло и до тех, кто не вернулся в израильскую землю. В конце концов, была ведь коммуникация, и на это указывает первая глава книги Неемии. Люди из Израиля приходили в Персию, и точно так же люди из Персии приходили в Израиль. То есть вполне можно предположить, что это слово дошло и до других. И вот во втором стихе начинает говорить сам Бог. И говорит он замечательные слова. «Я возлюбил вас», — говорит Господь. Представляете, какое чудесное начало книги? Как же израильтяне на это отреагировали? Помните, что они ведь вернулись в свою землю, и ко времени Неемии у них наступило разочарование по поводу восстановления Иерусалима и городских стен. Да, они вроде бы даже восстановили стены, и у них было процветание, и они вроде бы даже поклонялись в восстановленном храме. Они совершали все положенные действия, и внешне все выглядело замечательно. Однако на самом деле это было лишь напускным, поддельным, фальшивым, лицемерным. И Бог им говорит: «Я вас возлюбил». А вы еще спрашиваете, в чем же выражалась эта любовь? Представляете, друзья, как эти люди позволяют себе говорить с Богом? В чем явил ты любовь к нам? Полагаю, что многие сегодня в церкви задают ровно тот же вопрос. Смотрите, что с нами происходит. И вот как после этого можно утверждать, что Бог нас любит? И вот смотрите, что получается. Книга Второзакония. Это времена Моисея, и израильский народ к этому времени уже 40 лет находится в пустыне. И тогда трудно объяснить этому народу или любому из его представителей, что Бог их действительно любит. Но ведь именно в этой книге, в книге Второзакония, говорится о Божьей любви. Это 10 глава, 15 стих. «Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их, после них, из всех народов, как ныне видишь». И даже когда был потоп и Ноев ковчег, Бог о своей любви не говорил. И да, он любил Авраама, но и ему, Аврааму, он тоже о своей любви не говорил. Ну, на самом деле, конечно, все же говорил, хотя и не напрямую. Но, с другой стороны, Бог не торопился открывать людям, что Он их любит. А вот здесь, во Второзаконии, 10 глава, речь идет именно об этом. «Только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь». И снова Бог говорит о любви к своему народу здесь, в книге пророка Малахии, 1 глава, 2 стих. «Я возлюбил вас, говорит Господь». Представляете, какое великое это заявление. Но дальше мы продолжаем читать, и мы видим возражение, которое израильтяне выдвинули в ответ Богу. А вы говорите: «В чем явил ты любовь к нам?» «Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь? И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел, и предал горы его опустошению, и владение его шакалам пустыни». Да, друзья, Бог говорит им поразительные слова. Люди ставили под сомнение Божью любовь. И тогда Бог напоминает им о происхождении самого их народа. Ведь Иаков и Исав были братьями-близнецами. И Бог провел различия с самого начала. Однако только через 1500 лет Он конкретно сказал в книге пророка Малахии, что Он их любит. Но тогда возникает проблема. Почему Бог вдруг говорит, что Иакова он возлюбил, а Исава возненавидел? На эту проблему можно посмотреть с двух разных сторон. К доктору Гриффитсу Томасу подошел один из его студентов как раз вот с этим вопросом. С чего это Бог говорит, что он возлюбил Иакова, а Исава возненавидел? С чего же он Исава-то возненавидел? Доктор Томас ответил своему студенту так. «Да, вы знаете, молодой человек, у меня тоже есть проблема с пониманием этого стиха. Но я вот никак не могу понять, почему Бог возлюбил Иакова. В этом и есть настоящая проблема для понимания или для толкования». Да, как раз в этом большой вопрос. С чего это Бог любит свой народ? Но давайте сразу уясним себе вот что. Бог ведь сказал это уже после того, как Иаков и Исав стали двумя большими народами, у каждого из которых была длительная история. И сам Исав и его потомки продемонстрировали всей своей жизнью, что Бог был им вовсе не нужен. Ну а с другой стороны стоит еврейский народ. Да, конечно, они тоже были непослушны. Однако среди них всегда был остаток. Те, кто обращались к Богу с верой. И вот в послании к римлянам, 9 глава, 13 стих, апостол Павел говорит ровно о том же. И он, кстати, ссылается на пророка Малахию. Как и написано, «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». И смысл здесь вот в чем. Хотя еврейский народ в целом отвернулся от Бога, и никто из них не заслуживал Божьей любви, все-таки всегда был остаток – те, кто к Богу обращались. И Бог говорит: «Я люблю Иакова», потому что Бог знал, что в сердце у Иакова. И он также знал, что среди израильтян есть те, кто стремятся к нему. Да и сам Иаков тоже имел в своем сердце стремление к Богу, в то время как у Исава никакого такого стремления не было. Но до того, как Бог был готов об этом сказать, должно было пройти 1500 лет истории. И нам с вами важно понять, о каком различии между любовью и ненавистью здесь идет речь. И дело вот в чем. Жизнь народа, произошедшего от Исава, то есть Едома, и жизнь народа, происходившего от Иакова, то есть Израиля, жизнь самих этих народов продемонстрировала, что Бог был абсолютно прав, когда возлюбил одного и возненавидел другого. И, кстати, это показывает еще одну истину, которую нам сегодня важно себе уяснить. Мы будем об этом с вами говорить несколько позже, пока я просто обращу на это ваше внимание. Вот смотрите. Мы ведь с вами делаем особый акцент именно на Божьей любви. И это правильно, это вполне обосновано. Но понимаете ли вы, что раз Бог любит, Он также и ненавидит? Раз есть Божья любовь, значит, есть и Божья ненависть. Потому что не бывает любви без ненависти. Если Бог любит добро, то Он должен и ненавидеть зло. Иначе просто не может быть. И в этом смысле ненависть действительно соседствует с любовью. Правда, она никогда с ней не соединяется, она никогда с ней не смешивается, она только соседствует. Вот именно это мы с вами здесь и увидим. Бог говорит, что по причине того зла, которое было в жизни Исава, зла, которое проявилось и в потомках Исава, по причине всего этого зла дальнейшее Божие действие, дальнейшее Божие решение совершенно обосновано. Однако на то, чтобы все это открылось, понадобилось ни много ни мало 1500 лет. Да, с самого начала Бог не говорил о том, что любит одного и ненавидит другого. Ему надо было дождаться, пока потомки Исава и Иакова станут двумя народами. И два эти народа своей жизнью, своей историей показали, что Бог абсолютно прав в своем решении. Ну и здесь остается еще один вопрос и еще одна грань. Почему так долго? Зачем 1500 лет? Неужели нельзя было быстрее? Неужели нельзя было раньше? И один из ответов на этот вопрос я уже дал. По крайней мере, мы к этому подошли сегодня. Должно было пройти время для того, чтобы стала очевидной правота Божия. Должно было пройти время, чтобы эти народы смогли проявить себя. И Эдом, потомки Исава, и Израиль, потомки Иакова. И опять-таки речь, конечно, не идет о том, что весь израильский народ был праведным. Нет, конечно, ни в коем случае. Но среди израильского народа был остаток. Однако я думаю, что есть еще одна причина, по которой Бог ждал так долго. И, кстати, Он продолжает ждать в жизни многих людей. Он продолжает ждать в жизни всей нашей земли. И именно по этой же причине. И эта причина называется Божьим долготерпением. Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб. Бог хочет, чтобы все пришли к спасению. И Он дает достаточно времени, Он дает более чем достаточно времени для того, чтобы это могло произойти. Вам, друзья, в вашей жизни Он давал такое время, а, возможно, кому-то дает и сейчас, если вы пока еще не знаете Господа. 1500 лет – это, кажется, очень много, пока ты не задумаешься о том, ради чего все это было. Ради спасения, ради того, чтобы один конкретный народ – или один конкретный человек мог сделать свой выбор. В следующий раз мы с вами продолжим эту беседу. Нам с вами обязательно нужно будет продолжить разговор на эту тему. Мы пока не все раскрыли. Но будет дальше еще одно Божие утверждение, которое люди ставили под сомнение. Да, друзья, перед нами великая и очень яркая книга. И мы продолжим ее читать уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.